Слепенчук. Дети двойной звезды. Читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Вторая серия.
Откуда-то из-за спины вырвалась зорница, прокатилась наискосок через двор к самому горизонту и пропала, оставив в памяти изогнутый светло-зеленый след, словно путь указала, как раз на Хмельное озеро. Шурка опустил голову, привыкая к густоте темени во дворе. Странная по продолжительности зорница, а без нее небо было бы неполным. Что природа не сотворит, никогда не ошибется. Такое впечатление, что зорница выпала как раз из этой махонькой звездочки. Выпала, и весь этот блещущий мир совокупила. Будто светящаяся серебряная струна протянулась через все небо и, вобрав все блещущие звуки, вдруг оборвалась. Опал поспевший плод. Управляясь по хозяйству, Шурка не обращал внимания на волчка. Зажег в сарае фонарь, сгреб и убрал назем, подоил корову, вынес из избы двум боровым лохань мятой вареной картошки и только потом мерину ведро тепловатой мучной болтушки. Волчок, почувствовав, что на этот раз его не минуют, заржал тихо и благодарственно, с такой смиренной кротостью, будто укорял хозяина за незаслуженную доброту к нему. «Ну-ну, время пришло», — сказал Шурка и легонько похлопал мерина, погладил его бархатистую морду. В ответ на ласку волчок опять заржал, но теперь так тихо, что, казалось, звук ушел в утробу, в лошадиное сердце, которое и не нашлось отозваться большим, чем шумно вздохнуть. «Я — это я», — подтвердил Шурка. И ржание мерина, как бы умершее и возродившееся мыслью, показалось ему похожим на прокатившийся через все небо свет зорницы. Пока волчок пил, Шурка думал об этом, еще о многом другом, что он хотел бы изобразить в своем альбоме для эскизов, а потом перенести на холст. Впрочем, как это изобразишь? Приветное лошадиное ржанье и звук небесной струны. Можно даже попытаться, если бы знать, что все, что он сейчас думает, не есть одна сплошная глупость его тронутого воображения. Водрузив седло и затянув подпруги, по обе стороны навьючил торбу с овсом и холщовую сумку с едой. Здесь же разместил плоский чемоданчик с красками и тюдник, и только уже после остановился, прикидывая, надевать ли поверх солдатского бушлата широкий брезентовый плащ с капюшоном. Или, даст бог, обойдется, судя по звездам, непогода не предвидится, и земля только снизу погребом отдает, а сверху воздух оседает прозрачный и чистый, будто хрусталь. «Однако надену, запас карманов не оттянет», — решил Шурка, и прежде чем взял в сенях плащ, вошел в избу сказать деду, что он поехал. Дед уже давно ждал, пока Шурка управится по хозяйству. «Ослободился? Поверни, подвинь посудину», — стонливо покряхтывая попросил дед. «Маленький, в ключицах высохший, он между тем, благодаря осанистой внешности лица, одетого в белую широкую, как лопата, бороду, чем-то напоминающую фартук, благодаря толстым раскидистым усам и большому выпуклому лбу, зализанной на него жидкой, но вьющейся прядью, производил впечатление нерушимой богатырской силы». Глядя на деда, Невольно мнится, что он еще не он, не весь. Под ним фундамент или пущенные сквозь пол дубовые корни не сдвинуть. Только глаза блекло-голубые, выцветшие, словно плавают отдельно от него. То они представляются серыми стоячими озерами, то заоблачными прогалами, то застывают. Дед иногда спит с приподнятыми веками. И все же все вкупе лицо с такими топорными и как бы несогласующимися чертами было приятным и даже по-своему красивым, будто сама дальневосточная природа разрасталась и глушилась на нем. За свою долгую жизнь, нынче как раз на Вознесение деду должно было стукнуть 75, он, походя, сотворил столько добра вдовам и сиротам, что его иначе и не величали, как дед Добродь. Тут, конечно, виною и присказка. «Дедусь, стельным надобно сено посвежее и позапашистей», бывало попросит какая-нибудь доярка. И он, хотя и не сразу, отзовется. Просивший вроде уже и позабудет о просьбе. Вдруг скажет: «Добродь, он знает стажок с полевым запашистым горошком». Глядя на деда, как-то непреодолимо читалось, что всякий, делающий добро, в старости непременно будет похожим на него. Шурка и Николай один в один сличали себя с дедом. Особенно на пожелтевшей фотографии, выставленной над кроватью. На ней дед был еще безусым и безбородым, так что теперь казалось, что это не он, а кто-нибудь из его внуков стоит в форме буденовца. Глядя на фотографию, Шурка всегда самодовольно хмыкал, а в душе словно ребенок чувствовал приятное стеснение. Сейчас он осторожно в оберемок взял деда, приподнял и коленкой вместе с периной пододвинул резиновую утку. Дед всхлипнул. Шурка удивился ничтожной легкости деда. Всхлип мягкой волной лизнул по сердцу. Шурка нутром вздрогнул, сжался, бережно опустил деда. «Не надоть». Он подождет. Придавливая разрастающийся в груди всхлип, вышел в сени, оперся о косяк и шумно, словно волчок, вздохнул. Приторочив плащ к седлу, опять вошел в избу. Дед, словно дитя, протянул руки. «Ты там того, чтобы к ночи обернулся? Сегодня-то воскресенье пасхальное. Христос воскресе!» Неожиданно чисто и тонко пропел дед, и, пользуясь, что Шурка держит его, как ляльку, неумело, но с чувством чмокнул его в глаз. Шурка прыснул. «Воскрес, воскрес!» Ухитрился. Непонятно было, то ли к Христу, то ли к деду относится его замечание. «Сейчас вместе с уткой как полетишь, так будешь знать!» Пригрозил нарочито грубовато. И они вместе согласно засмеялись. Но ни тот, ни другой не вспомнили, что нынешнее воскресенье совпало с Шуркиным днем рождения, 25-летием. Да и то важное событие – 25-летие рядового колхозного пастуха. По своей пролетарской, добывшего магазинного переулка, придерживал волчка, чтобы не пугать одичавших собак и кошек. За остовом обветшавшей водокачки пустил легкой рысью. Пустырь он и есть пустырь. За станционной шоссейной дорогой, также бесхозной и местами просевшей, опять придерживал. Натоптанная тропинка велась подле огородов параллельно шоссейному рву, который с просветлевшими редкими звездами на воде казался ему бездонным. Шурк почти невольно придерживал, инстинктивно боясь упасть. За скотомогильником вновь выехал на каменистую гравийную дорогу, оберегая волчка никованной. Держался мягкой обочины, потом гравийка сама собой пропала, бросил поводья, наперед зная, что по полевой дороге волчок сам найдет свою рысь и ровно донесет его до самого колхозного табора, или, как нынче называют, полевого стана. Там дальше он возьмет маленько правее. Шурка глубоко вздохнул, оглядел озими до самого горизонта, точно бархат, где ветерок приляжет, яркие полыньи, приханкайская степь. Дышаться как будто стало вольнее, небо раздвинулось, и высоко вверху, будто полоса небесного баштана, алел разросшийся перистый след реактивного самолета, будто гряда или подернутые пеплом обгоревшие полена. Солнечные лучи уже достают и словно ветром раскаляют. Ни к чему, подумал Шурка, и уже хотел оглянуться, чтобы посмотреть на восход, на кипящие огнем облака, лежащие на темно-синей стене сопок, но вовремя схватился за шапку, чуть не упало. Волчок скосил морду. Что там? Шурка привстал на стременах и, опустившись в такт, под правую ногу дружелюбно усмехнулся. Ничего, он и спиной не хуже волчка видит, что солнце уже за сопками, а облака над ними уже розово кипят, клубятся, потом слоисто потекут между хребтов. Не доезжая табора, придержал Мерина, пустил шагом, чтобы не минуть сверток, натоптанный рыбаками. Коров они погонят в окружную. Он поехал через озими, чтобы спрямить путь. Обвисший флаг над серым домиком полевого стана, изрядно выгоревший и казавшийся белым, под внезапным порывом ветра вдруг расправился, заолел. Линейка комбайнов тоже поверху зажглась, повеселела в косых лучах солнца, а культиваторы, сеялки и лущилки будто еще больше потемнели, оставаясь как бы по другую, незатронутую утром сторону.
Вы слушали вторую серию чтения рассказа Виктора Слепенчука «Дети двойной звезды». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Продолжение следует...